Неделя в истории. 16 января был День памяти княгини Екатерины Романовны Дашковой. Она скончалась в этот день в Москве в 1810 году. Екатерина Романовна – уникальное явление отечественной истории. Ни Древняя Русь, ни Средние века, ни новое, новейшее время не знали женщины, равной ей по разнообразию дарований. Сделанной на склоне жизни Екатерины Романовны и ее современницей. В наружности, разговоре и манерах есть какая-то особая оригинальность, отличающая ее от всех других людей. Она помогает каменщикам возводить стены, сама проводит дороги и кормит коров, сочиняет музыкальные пьесы, пишет статьи для печати и громко поправляет священника в церкви, если тот отступает от правил, а в театре прерывает актеров и учит их, как надобно выполнять роли. Княгиня вместе доктор, аптекарь, фельдшер, купец, плотник, судья, администратор. Однако не эти свойства натуры позволили Дашковой оставить заметный след в истории века Екатерины, а ее общественная и политическая деятельность, склад ума, мыслившего масштабами крупного государственного деятеля. На долю женщины, принадлежавшей к великокняжеской или царской династии, иногда выпадала роль в истории, но историкам неведомы случаи, когда бы графиня по рождению и княгиня по мужу выбилась в ряды вельмож, причем не заискивая, не утрачивая своего достоинства, не работая локтями, а благодаря своей исключительности. В ней причудливо сочетались гордость и колкость языка, чувство собственного достоинства и эгоизм, высокая нравственность и нежелание поступиться даже малой доле независимости. Она то поднималась к подножию трона, то становилась опальной дамой, прозябавшей в деревенской глуши. Императрица Екатерина II указом от 24 января 1783 года назначила Екатерину Дашкову на пост директора Императорской академии наук и художеств при президентстве графа Разумовского. Екатерина Воронцова-Дашкова стала первой женщиной в мире, которая управляла Академией наук. По ее предложению была также открыта Российская академия, имевшая одной из главных целей исследования русского языка, и Дашкова стала ее первым президентом. Если Екатерина Дашкова стала первой в мире женщиной, управлявшей Академией наук, то ее соотечественница Софья Васильевна Ковалевская спустя 100 с небольшим лет стала первой женщиной-членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Когда в семье командира Московского артиллерийского гарнизона 15 января 1850 года родилась дочь Соня, вряд ли кто-то мог предположить, что она станет ученой. Ее отец, генерал Корвин Круковский, начальник Московского арсенала, по семейному преданию вел свой род от венгерского короля Матвея Корвина. Ее мать, Елизавета Шуберт, была талантливой пианисткой и просто обаятельной светской женщиной, говорившей на четырех европейских языках. С материнской стороны в роду у Софьи были два немца, академика Петербургской академии наук. Елизавета Федоровна была внучкой петербургского академика-астронома Федора Ивановича Шуберта и дочерью почетного академика-геодезиста Федора Федоровича Шуберта. Он был крупным ученым и военным деятелем, известным своими работами по геодезии и изданием географических карт России. Василий Васильевич Корвин-Круковский в силу должностных обязанностей много ездил по стране, так что дети, а их в семье было двое, старшая Анна и младшая Сонечка, росли без пристального родительского присмотра, дерзкими, независимыми, эмоциональными. Когда Соне было 6 лет, отец вышел в отставку и поселился в своем родовом имении Полибино в Витебской губернии. Вообще, дочери у генерала Корвин-Круковского родились замечательные. Старшая Анна к 15 годам перечитала всю отцовскую библиотеку и сама, взявшись за перо, сочиняла недурные рассказы. Соня, которая была на 5 лет младше сестры, от корки до корки простудировала толстый алгебраический задачник. Она ходила по дому, все время что-то складывая, вычитая и умножая. Отец только качал головой и сетовал на то, что ребенок сушит мозги совсем ненужной наукой. Он надеялся, что, превратившись в очаровательных барышень, дочери выбросят все эти глупости из головы. Но однажды профессор физики морской академии подарил отцу Соне написанный им учебник. Соня, которой было в то время 14 лет, заинтересовалась им и самостоятельно начала его читать. Автор учебника, профессор Тыртов, был изумлен, когда при новом посещении Круковских убедился в том, что Соня воссоздала простейшие теоремы тригонометрии. Он горячо расхваливал ее отцу, назвав девочку новым Паскалем, и советовал генералу дать дочери возможность заниматься высшей математикой. Однако на пути к высшему образованию стояли как минимум две преграды. Первый был пол. В то время вход в отечественные вузы для девушек был заказан. У них существовал только один выход – уехать учиться за границу. Второй преградой было сильное предубеждение отца против ученых женщин. По старинке Василий Васильевич собирался подобрать для дочерей состоятельных женихов, которые бы их надежно обеспечили. Идейная вдохновительница Сони и старшая сестра Анна тоже мечтала вырваться из отцовского дома. Она чувствовала себя уже состоявшейся писательницей. Ее первые повести были опубликованы Достоевским. Единственным выходом могла стать поездка за границу, для которой нужен был вид на жительство. Этот документ выдавался только девушкам, выезжавшим с родителями или замужним дамам. Сестры, поняв, что их ни за что не отпустят учиться, решили обратиться к знакомым прогрессивным мужчинам с предложением заключить с одной из них фиктивный брак. Как ни странно, замысел удался. Через некоторое время начинающий ученый Владимир Ковалевский согласился жениться на 17-летней Соне. В сентябре 1868 года она выходит замуж, и в тот же день новобрачные уезжают в Петербург. Так перед сестрами открылась блестящая перспектива. В столице Соня добивается права посещения лекций в медико-хирургической академии, но вскоре понимает, что медицина не для нее. В апреле 1869 года она с мужем и сестрой уезжает за границу. Ковалевская решила попытать счастье в Гейдельберге. После всевозможных проволочек комиссия университета допустила Софью к слушанию лекций по математике и физике. Вскоре русская студентка становится в Гейдельберге знаменитостью. В июле 1974 года Совет университета заочно без формальной защиты присуждает Ковалевской степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств с наивысшей похвалой. Окрыленная успехом, Ковалевская стремилась на родину, чтобы преподавать математику в университете. Однако здесь ее ждало разочарование. Всем ослушницам, вкусившим плод заграничной науки, правительство приготовило «перспективную» в кавычках работу в начальных классах женских гимназий. Для Софьи Васильевны это означало переквалифицироваться из передового ученого в рядовую учительницу арифметики. «К сожалению, я не слишком тверда в таблице умножения», — с грустью шутила она. Несмотря на очевидные достижения, ни она, ни ее муж не могли найти работу в университете. От Софьиного наследства остались гроши, долгов было множество. Последовал семейный финансовый крах, в котором Софья винила мужа. К тому же она была беременна, и у нее началась затяжная депрессия. В 1978 году в семье Ковалевских родилась дочь, и Владимир Ковалевский вынужден был серьезно задуматься об обеспечении семьи. Вместо дальнейшей борьбы за кафедру и прочное место в научном мире он решился на опасный путь быстрого обогащения. Решил попытать счастье в предпринимательстве и вскоре прогорел. Софья собрала вещи и уехала в Москву к родственникам. А позже, оставив тетушкам свою дочь, укатила в Париж. Ее не покидали мысли, что она оставила мужа в беде, бросила ребенка. И Софья заглушала их, окунувшись головой в омут светской жизни. И вдруг страшная весть из России. Владимир Ковалевский, которого объявили банкротом, покончил жизнь самоубийством. А 30 января 1884 года Ковалевская прочитала первую лекцию в Стокгольмском университете. В этом же году она была назначена профессором сроком на 5 лет. Через несколько лет Парижская академия известила Ковалевскую о том, что ей присуждена премия Бордена. Ковалевская поселилась близ Парижа. Здесь она решила продолжить дополнительные исследования о вращении твердых тел для конкурса на премию Шведской академии наук. За французской премией последовала шведская. Из временного профессора Стокгольмского университета она стала пожизненным. Ей была присуждена премия короля Оскара II в 1500 крон. Друзья называли ее профессор Соня. 7 ноября 1889 года Ковалевскую избрали членом-корреспондентом на физико-математическом отделении Российской академии наук. И Ковалевская уехала в Россию в надежде, что ее изберут в члены академии на место умершего математика Буняковского. Когда она пожелала как член-корреспондент присутствовать на заседании академии, ей ответили, что пребывание женщин на таких заседаниях не в обычаях академии. Больше обиды не могли ей нанести в России, и вскоре она вернулась в Швецию, где вновь вспыхнуло былое увлечение Софьи литературой. Повести «Нигилистка», «Нигилист», драма «Борьба за счастье», мемуары «Воспоминания детства» были с восторгом встречены русской публикой и критиками и принесли всероссийскую известность. Последней попыткой обрести любимого человека стал однофамилец и известный социолог Максим Ковалевский, в котором женщина-ученый нашла подобного ей русского странника-одиночку. Они готовились сыграть свадьбу в июне 1891 года. Но Софья Васильевна заболела, полгода не вставала с постели, и, наконец, 10 февраля 1891 года в возрасте 41 года умерла во сне. За день до смерти она сказала Максиму, что начнет писать повесть, когда не будет больше смерти. Похоронена Софья Ковалевская в Стокгольме. 14 января 1875 года родился немецкий теолог и врач, лауреат Нобелевской премии мира 1952 года Альберт Швейцер. Он родился вторым ребенком в семье священника Людвига Швейцера в небольшом городке Кайзерберг в Верхнем Эльзасе. Его мать также была дочерью священника. Вскоре после рождения сына семья переехала в расположенный неподалеку городок Гюнсбах, где, как пишет Швейцер, он вместе со своими тремя сестрами и братом счастливо провел юношеские годы. Он рос в скромном достатке, в заботах любящих, хотя и строгих родителей. Жизнь Альберта Швейцер и дальше складывалась вполне благополучно. У него рано обнаружились разнообразные дарования, которые в сочетании с приобретенными в ходе семейного воспитания протестантскими добродетелями, трудолюбием, упорством и методичностью предопределили успешную карьеру. Он закончил гимназию, затем Страсбургский университет, где изучал теологию и философию. Продолжил обучение философии и музыке в Париже. К 30 годам Альберт Швейцер был уже признанным теологом, многообещающим философом, органистом, мастером органостроения, музыковедом. Его книга о Бахе принесла ему европейскую известность. Он был удачлив в службе, имел широкий круг друзей. На подходе к вершинам славы он решает все разом поменять. Европу на Африку, профессиональный труд на служение страждущим, поприще ученого и музыканта на скромную долю врача, ясное благополучное будущее на неопределенную жизненную перспективу, сопряженную с неимоверными трудностями и непредсказуемыми опасностями. Однажды осенью 1904 года он увидел на своем столе среди почты зеленую брошюру ежегодного отчета Парижского миссионерского общества. Откладывая ее в сторону, чтобы приступить к работе, он вдруг задержался взглядом на статье «В чем испытывает острую нужду миссия в Конго» и стал читать. В ней содержалась жалоба на нехватку людей с медицинским образованием для миссионерской работы в Габоне, северной провинции Конго, и призыв о помощи. Закончив чтение, вспоминает Швейцер, и спокойно принялся за работу. Поиски завершились. Однако прошел еще год, прежде чем он объявил о своем решении родным и друзьям. Это был год раздумий, взвешивания своих сил и возможностей, строгой рациональной проверки намерения на осуществимость. И он пришел к заключению, что способен поднять намеченное дело, что для этого у него хватит здоровья, энергии, выдержки, здравого смысла и в случае неудачи стойкости, чтобы пережить крах. Теперь оставалось только легализовать принятое решение. В октябре 1905 года, будучи в Париже, он опустил в почтовый ящик письмо, в одном из которых снимал себе обязанности по руководству семинарии святого Фомы в Страсбурге, а в остальных извещал родителей и ближайших знакомых о том, что, начиная с зимнего семестра, он становится студентом медицинского факультета и намерен по окончании его поехать врачом в экваториальную Африку. Решение Швейцера вызвало среди родных и друзей настоящий переполох. Недоумение и непонимание переходило в активное противодействие. Но никакие эмоциональные оценки и благоразумные доводы не могли его поколебать. Ведь принятое решение было не началом, а итогом почти десятилетних раздумий. Швейцер еще более укрепился в уверенности, что нельзя навязывать другим людям своих мнений и оценок, живо почувствовал безнравственность любых попыток вторжения в чужую душу. Много раз повторит он в своих произведениях, и свято будет всю жизнь блюсти заповедь «Не судите других». Швейцер закончил медицинский факультет, занялся врачебной практикой, защитил диссертацию по медицине и в 13 году вместе с Еленой Бреслау, на которой женился за год до этого, отправился в Африку, ставшее с тех пор знаменитым местечко Ламберине. Там он сразу же приступил к врачебной деятельности и начал строить больницу, средства на которую были собраны им заблаговременно. Швейцер остался верен избранному пути до конца своей долгой жизни. Он много раз приезжал в Европу, оставаясь в ней иногда по несколько лет. Среди прочего, и даже в первую очередь для того, чтобы добыть деньги для своей больницы, которая со временем разрослась в небольшой медицинский городок. Однако основным его делом было лечение больных в Африке. Занимаясь больницей и как врач, и как директор, и как строитель, и как экономист, он находил еще время для музыкальных опытов и не прекращал научных занятий. Начиная с первой диссертации «Философия религии Канта» и до конца жизни он вел исследования в области философии и теологии. В 50-е годы он включился в борьбу за мир, точнее, за запрещение атомного оружия. В 52-м году ему была присуждена Нобелевская премия мира. Надо сказать, что Швейцер сам себя считал христианином и проповедником Евангелия, однако его понимание христианства было весьма далеко от церковного. Он являлся христианином в том смысле, в каком платоник является последователем Платона. Христос для него только человек, которому свойственны колебания и заблуждения. Однако, хотя многие взгляды Швейцера не согласны с церковными, всей своей жизнью и служением он осуществил евангельский идеал на практике. Умер Альберт Швейцер в Ламбарене в 1962 году. Там же он и похоронен. Медицинский комплекс в Ламбарене продолжает полноценно функционировать благодаря усилиям друзей и последователей выдающегося гуманиста и мыслителя XX века. Сейчас вы сможете послушать архивную запись, одна из хоральных прелюдий Баха в исполнении Альберта Швейцера, запись 30-х годов XX века.